В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и действительно у микрофона Сергей Худеев. Передача «Христианство. Трудные вопросы». Она предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, или там, христианин, или приверженец любой другой религии, мог нам позвонить в прямой эфир и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Номер прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вы также можете связаться с нами через Вайбер или WhatsApp. Они оба на одном номере. 8 977 850 0996. И также можно с очень большим удобством нам присылать вопросы через наш сайт Teos FM. Ну, если вы нас смотрите нашу трансляцию в Фейсбуке или ВКонтакте, то тоже очень хорошо, если вы там оставите ваши вопросы. Будем всегда, всегда очень рады. Пришел такой вопрос. Какая связь сохранилась между учением Иисуса и тем, что вокруг этого учения накрутила церковь за последующие столетия? Можно ли вернуться к подлинному реальному Иисусу? Очень просто вернуться к подлинному реальному Иисусу. Текст Нового Завета, он всем доступен. Понимаете, у нас тексты Нового Завета, они написаны при жизни первого-второго поколения учеников Господа. Это все, что у нас, скажем так, наиболее близкое, что у нас есть. И это точно не связано с тем, что там церковь накрутила за последующие столетия. Новый Завет — это сборник достаточно ранних документов, которые написаны при жизни первого-второго поколения учеников. Послание апостола Павла написано в 50-е и 60-е годы. Евангелие там по разным оценкам, но вот преобладающая точка зрения, они написаны в 70-е, и Евангелие от Иоанна его в его финальной форме было написано, предположительно, в конце первого века. И мы можем обратиться непосредственно к Новому Завету как источникам, и мы найдем в этом Новом Завете именно такого Иисуса, которому поклоняется Церковь, то есть Бога и Искупителя. И в этом самом Новом Завете Иисус говорит: «Я создам Церковь Мою, врата адовы не одолеют ее». То есть существование Церкви — это не какая-то случайность. Церковь создал Христос, церковь дала обетование, что врата ада ее не одолеют, и, собственно, все свидетельство об Иисусе, мы знаем о существовании Иисуса вообще благодаря церкви, благодаря проповеди церкви, которая до нас и донесла, собственно, и Новый Завет. Дмитрий, откуда берется представление о том, что Бог чего-то от нас ждет, допустим, покаяние, что подразумевается чаще всего, если базовое положение о нем таково, что он всеведущий? К примеру, у Бога точное знание о том, знание о ком-либо, в какую дату тому предстоит переход в вечность, как это будет происходить, именно переход, а не смерть, если учесть еще положение, что для Бога смерти нет. Как же он может стоять при дверях и стучать в ожидании чего-то, что и так знает? К примеру, если бы я знал заранее ваш ответ, для чего мне было бы задавать вопрос? А если идея такого ожидания порождена морализаторским проповедничеством, скажем, то не искажает ли она истинные знания о божественном всеведение? Хорошо, спасибо за ваш вопрос. Понимаете, ждать-то можно ничего такого, чего вы не знаете. И наше отношение с Богом, хотя Бог пребывает в вечности, наши отношения с Богом разворачиваются во времени. И Бог ждет от нас покаяния, потому что Бог создал нас для личных отношений с Ним. Бог создал нас для того, чтобы мы вступили с Ним в завет. Примерно так же, как там, мужчина, который делает предложение женщине, он ждет, что она выйдет за него замуж. И это ожидание, оно может, оно все равно является ожиданием, даже если он точно знает, что выйдет. Поэтому то, что Библия говорит, что Бог ждет от нас покаяния, ждет от нас обращения, совершенно не противоречит всеведению Бога и того, что он заранее знает, что мы обратимся. Мы, наши отношения с Богом, они развиваются во времени. И поэтому вполне можно, это будет вполне корректно сказать, что Бог ждет нашего обращения, ждет нашего покаяния. Другое дело, что, конечно, с нашей человеческой точки зрения мы можем чего-то, мы чего-то не знаем, честно, того, что мы ждем, мы чего-то хотим узнать. Для Бога это не так, конечно. Бог обладает всеведением. Но это никак не отменяет того факта, что Бог может ждать нашего покаяния. Точно так же, как Бог может долго терпеть наше поведение, поскольку наши отношения с Ним, они разворачиваются во времени. Михаил, вы часто говорите, что Бог не отправляет души в ад. Люди сами туда приходят со своим огнем. Однако, когда Христос разделяет козлов от овец, козлам он говорит, идите в муку вечную, проклятую, уготованную от начала. Получается, что в каких-то случаях отправляет людей в ад. Так ад, понимаете, в чем дело? Бог полагает преграду между раем и адом. Бог полагает великую пропасть. И Бог произносит приговор, и этот приговор не является актом божественного произвола, что вот эти люди могли бы войти в рай, это можно было бы вполне им дать, но Бог почему-то решил вот их отправить в ад. Бог провозглашает, что эти люди сделались невозможными для царства. Люди не захотели исправиться, люди сделались адскими, а не райскими существами. И он их отсылает в том плане, что он полагает некую преграду между ними и спасенными. Ну, представьте себе каких-нибудь неисправимых злодеев. Эти злодеи сделались неисправимыми по своей воле. Они по своей воле навлекли на себя осуждение. Их надо изолировать от общества, потому что если их не изолировать, они продолжат злодействовать. И, конечно, мы можем сказать, что их активно сажают в тюрьму. То есть в тюрьме они оказываются не сами по себе. Их туда ввергают, их, значит, хватает правоохранительные органы, их там осуждает судья, и они оказываются в тюрьме. Но мы точно так же можем сказать, что они оказались в этой тюрьме по своему неисправимому злодейству. И поэтому важно подчеркнуть, что со стороны Бога осуждение грешников, которым он говорит «идите от меня, проклятые», это не некий акт божественного произвола. Это констатация того, что эти души вот настолько себя разрушили, что их невозможно уже ввести в рай. Виталий спрашивает. Кто-то из отцов сказал, что велика сила крестного знамения, но множество христиан крестятся, накладывают крестное знамение так, словно на балалайке играют. Понятно, что здесь говорится не о католическом слева направо, но что имеется в виду? Ну, то, что крестное знамение — это форма молитвы, и, конечно, крестное знамение имеет силу, когда оно совершается именно в качестве молитвы. Когда человек просто как на балалайке играет, ну, наверное, в этом действительно мало будет смысла. А накладывать крестное знамение вот таким движением или другим, складывать при этом пальцы так или иначе, ну, это уже вопрос несколько, ну, периферийный. В разных традициях сложилось по-разному. Важна вера, которую человек этим выражает. Человек называет себя Машиах и говорит, Иисус говорил, исследуйте Писание, не говорят обо мне. А что именно говорят о нем, он не сказал, просто блефовал перед неграмотными учениками. Ну почему же? Иисус указывает на конкретные места Писания. Например, он говорит, и должно совершиться обо мне сему написанному, и к злодеям причтен. «К злодеям причтен» — это цитата из 53 главы пророка Исаии, например. И вся эта глава, она рассказывает о некоем праведнике, который за преступление народа моего претерпел казнь. Причем говорится, что это праведник, что не сделал греха, не было в живых устах его, что звучит чрезвычайно необычно и загадочно, потому что для Библии характерно провозглашение всеобщей человеческой греховности. Говорится, что он изъязвлен за грехи наши и мучим за беззаконие наше, что наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. И единственный, кому это пророчество применимо, это, собственно, сам Христос. Это пророчество нельзя отнести к народу Израиля. Ну, я слышал такую попытку толкования, но Библия много раз говорит о том, что народ Израиля, как и прочие народы, это народ грешный, народ, обремененный беззакониями, народ жестоковыйный. То есть, когда говорится о том, кто не сделал греха, не было уже в устах его, речь явно не идет о народе. Ни о народе Израиля, ни о каком бы то ни было другом. Речь идет о некой личности. И вот эта личность, которой усваивается безгрешность, этот человек, он изъязвлен за грехи наши и мучим за беззаконие наше. И, собственно, тут ничего прозрачнее придумать нельзя, потому что тут как-то абсолютно ясно, абсолютно прозрачно говорится именно об Иисусе Христе, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И сам Христос именно на этот фрагмент Священного Писания и указывает. Я напомню, номер прямого эфира 8 800 333 1706, и можно также нам присылать сообщения на Viber и WhatsApp 8 977 850-09-96. И можно также присылать нам сообщение через наш сайт Teos.fm, Teos.fm, и можно писать нам вопросы в наших в комментариях по трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте. Ну и я напомню, что эта передача, она существует благодаря поддержке наших слушателей. И если вы считаете, что это нечто полезное, что должно продолжаться и не засохнуть, не прекратиться, то вы можете поддержать эту передачу. Просто наберите «Радио Теос Худеев» в любом поисковике. Вам выдастся моя страничка на сайте «Радио Теос», и там можно вот конкретно эту передачу поддержать, потому что мы сейчас существуем за счет этой поддержки. Не являются ли все пророчества, на которые ссылаются христиане, пророчествами задним числом? То есть первые поколения христиан исследовали Ветхий Завет в поисках всего, что можно было бы подогнать под Иисуса. Ну, как вам сказать? Вот как можно подогнать 53 главу Исаии, например? Я понимаю, что можно оспаривать какие-то другие места, вот считать, что они не относятся на самом деле к Иисусу Христу. Я понимаю, что христианское истолкование ряда пророчеств Ветхого Завета — это истолкование уже глазами веры, уже исходя из того, что Иисус есть Мессия. Но 53 глава пророка Исаии, она, собственно, не дает нам возможности какого-то, вот как-то сказать, что ну, вот это задним числом приклеили. На самом деле, вот само возвещение о том, что некий праведник, который будет изъязвлен за грехи наши и мучим за беззаконие наше, там ранами, наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились, и это не просто праведник, он еще безгрешен, вот это пророчество, его очень, его невозможно сказать, что, знаете, вот задним числом подогнали под Иисуса, потому что это про Иисуса, это абсолютно прозрачно сказано про Иисуса, я даже не знаю, как можно сказать прозрачнее. Потому что вот 53 глава Исаия, она в этом отношении абсолютно ясна. Ну и можно смотреть пророчество, касающееся прихода Господа. Там внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете, например. И Марк это цитирует. То есть это явно о том, что Бог придет обитать среди своего народа. И это тоже явное указание на Иисуса. Кто такой Антихрист? Некоторые говорят, что он уже пришел и где-то тайно находится. Некоторые говорят, что он еще появится в будущем. Живем ли мы в последние времена? Ну, мы всегда живем в последние времена. Собственно, последние времена, они со времен прихода и спасительных деяний Господа уже продолжаются. Что касается Антихриста. Антихрист — это такой будет глобальный обманщик, одновременно глобальный диктатор, который будет обольщать всю Вселенную и которому будут поклоняться все народы. Антихрист вот некими такими фигурами, которые могут служить такими предвестниками Антихриста, которые помогают нам понять, на кого он будет похож. Ну вот это, например, великие диктаторы 20 века. Там Гитлер, Сталин, Мао Цзэдун. Люди, которые сочетали идеологическое обольщение и принуждение для того, чтобы править народами. Но они правили какими-то отдельными народами, а Антихрист, он подчинит своей власти все народы и будет сочетать террор, будет сочетать принуждение и идеологическое обольщение. Антихрист, ну, конечно же, не пришел, потому что когда Антихрист придет, это будет что-то такое, чего будет нельзя не заметить, не будет где-то там сидеть под кустом прятаться, он будет, знаете, его портреты будут висеть на каждом углу, и все будет очень, так сказать, заметно, и он будет требовать от всех поклонения. И пока что, хотя можно говорить об отчетливой тенденции к формированию глобального правительства, и об этом говорят, причем говорят люди, конечно, не с точки зрения там, с христианской, что это ужас и приход Антихриста, а с точки зрения того, как это будет вообще хорошо и правильно устроить глобальное правительство, которое будет решать глобальные проблемы. Вот. Люди очень говорят о, например, там, глобальном потеплении, но, да, считаю, что нужно по этому поводу что-то резко делать, но резко делать ничего нельзя, потому что даже если, скажем, допустим, русские американцы договорятся сокращать промышленные выбросы, так китайцы не согласятся, у них выбросов всего больше. А вот если бы было всемирное правительство, оно бы просто всех построило, и все было бы очень хорошо. Или там какие-нибудь войны бы оно очень быстро бы разруливало. Там, вернее, они бы даже не возникли. Там пришло бы всемирное правительство, всех построило. Или там финансирование каких-то глобальных проектов тоже вот. То есть люди говорят, что всемирное правительство будет просто очень здорово. Это вообще вот человечество войдет в новую эпоху, все будет замечательно. Но пока об этом говорят как о чем-то таком ожидаемом в будущем, что есть тенденция в ту сторону, но как долго ей понадобится, чтобы развиться, мы не знаем. Мы не знаем, сколько времени это займет, но пока что Антихриста нету. Когда он появится, это будет уже заметно. Но тут еще что важно понимать. Выбор между верностью Господу и внешним давлением, он же возникает не только во времена Антихриста. И даже не только во времена каких-то страшных тираний и гонений. Он возникает в... Может возникнуть достаточно обыденные ситуации, когда человеку приходится выбирать между там, более успешной карьерой и преданностью Богу. Когда человеку, скажем, ну, дают понять, что вот то, что ты христианин, это... будет мешать твоему продвижению в корпоративном мире. Вот гендиректор Mozilla, помнится, Брэннон Эйк, он в 2008 году пожертвовал $1000 на кампанию в защиту традиционного брака, через несколько лет всплыло, и его выперли с поста. Он уже не гендиректор Mozilla, он там свой собственный пошел браузер разрабатывать, Brave. И человек может оказываться в ситуации, когда его за верность Христу, за верность истине, ну, даже и не казнят, а просто, ну, просто это вредно для карьеры. И человек может оказаться перед необходимостью выбирать не когда уже пришел Антихрист и требует от всех поклонения, а когда вот это обольщение, оно носит более такой тонкий характер. Поэтому нужно не бояться, что вот Антихрист придет. Он придет, но это, пока его нет еще. А смотреть за теми искушениями, которые у нас есть сейчас. Михаил пишет, не является ли очень точным индикатором религиозного антисемитизма церкви тот факт, что она уже 70 лет открыто не осуждает ни мусульманских убийц избранного народа, ни христианских спонсоров арабского терроризма против евреев Израиля. Вы знаете, христиане имеют разные политические взгляды, в том числе разное отношение к государству Израиль и к конфликту Израиля с его христианскими соседями. Есть христианские сионисты, есть вот, американские христиане, например. Американские консервативные христиане горячо поддерживают Израиль. Это мощное произраильское лобби. Есть христиане, которые наоборот относятся к Израилю достаточно холодно. Это не вопрос вероучения, и это вопрос, по которому разные христиане имеют разные точки зрения. Михаил, Христос говорит грешникам, что шли не просто в абстрактную пустоту, не просто во тьму внешнюю, а в озеро огненное, горящее огнем и серую, уготованное для сатаны и ангелам его. Кем уготованное, зачем уготованное? Уготованное, собственно, грехом. Грехом сатаны и грехом самих людей. То есть источником мучения сатаны и грешников является не Бог, а их собственный грех, их собственное противление Богу. И это действительно озеро огненное, совершенно адекватное описание. Как, знаете, у Гоголя есть фраза «в страшной мести», что нет горшей муки, чем хотеть отмстить и не мочь отмстить. То есть, понятно, это мука для мстительного человека, который полон злобы и ненависти, который хочет отмстить своим врагам. И вот он оказывается в ситуации, когда не может. Он читал книжку, книжка называется «Return from Tomorrow». Это воспоминания человека, который пережил опыт выхода из тела, такой околосмертный опыт у него был большой, подробный. Он, его призвали на войну, вот в конце Второй мировой войны его призвали куда-то там воевать с Японией в Азии, и он по дороге заболел пневмонией, он от этой пневмонии помер. И он вышел из тела, и он там видел, на что похож ад. И ад похож на поле боя, где грешники ненавидят друг друга и пытаются друг другу повредить, и пытаются друг друга ударить, но не могут, потому что они бестелесные, у них нет тел. И они, чем больше они пытаются это сделать, тем больше они исходят бессильной ненавистью и яростью, и ужасно страдают при этом. И, конечно же, это абсолютно подлинное, реальное и жгучее страдание. Но нельзя сказать, что их Бог мучает. Их мучает их собственный грех. Конечно же, я не рассматриваю вот эту книжку как какое-то откровение. Просто хороший, очень понятный образ того, что человек, который исполнен страстями, исполнен ненависти, ярости, мстительности, он является для самого себя страшным мучением. По-моему, это Кант говорил, я не помню, кто-то сказал, вот кто-то из великих говорят, что человек, плохой человек, когда он остается наедине с собой, он остается наедине со злодеем. И грешник является источником муки и страдания для себя самого. И это так уже по эту сторону вечности, и это так и по ту сторону тем более. Бог со своей стороны делает все для того, чтобы спасти человека от этой участи. Человек только себя загоняет в ад. То есть цель Бога, Бог желает спасти все свое творение, цель Бога человека спасти, человек же со своей стороны постоянно бежит в ад. И Бог его пытается перехватить по дороге. Иногда это удается, иногда нет, у человека есть подлинная свободная воля. Человек с псевдонимом Машах пишет, Исаия 53, «Но род его, кто изъяснит, означает, что Мессии нет родословной. У Иисуса две полных родословных, так что не вписывается в эту главу». Почему же это у Мессии нет родословной? Понимаете, это какое-то очень странное толкование с точки зрения Священного Писания, потому что мы знаем, что как раз евреи ветхозаветные очень внимательно следили за своими родословными и считали, что у Мессии не должно быть родословной, это было бы как-то очень даже странно. Но 53 глава Исаии, она содержит еще ряд вот таких маркеров. Речь идет о ком-то, кто безгрешен, не сделал греха, не был уже в устах его. И это очень необычно для Библии, для которой вообще все люди грешны. И в ангелах своих он находит недостатки, как сказано в книге Иова. И величайшие фигуры Библии — Авраам, Давид, Моисей — все грешники. Все грешники, и все они, конечно, согрешили, была уже ложь в их устах. И вот эта загадочная фигура, о которой утверждается, что он не сделал греха, не было уже в устах его, это кто-то очень необычный. Единственный, кто у нас попадает под это описание, это Иисус Христос. Алексей, как православному человеку относиться к протестантам? Является ли они частью церкви, частью тела Христова? А нужно ли нам стараться вернуть их вон от церкви или оставить в покое с их традицией и богословием? Я считаю, что протестанты верят в нашего Господа Иисуса Христа и в этом отношении принадлежат Ему, и мы должны их признавать в этом отношении за своих. Что касается, нужно ли стараться вернуть их вон от церкви, я считаю, что мы должны в этом отношении, как вам сказать, избегать агрессии и свидетельствовать людям о богатстве православия, скажем так. Потому что я знаю людей, которые пришли из протестантизма в православие, и они пришли не потому, что их ругали и бронили, и говорили им, какие они, значит, как и неправы, а потому что как раз к ним относились очень приветливо и хорошо, и на чай звали, и спокойно, подолгу беседовали о важных вопросах. Поэтому мы должны относиться к нашим братьям-христианам с любовью и почтением. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав. У меня вопрос такой. Ну вот, как известно, ваше определение свободы воли — это способность быть автором своих решений.
Да.
Вот, но вот на одном из телеканалов священник-диакон Роман Креницын, не знаю, знаком вы или нет, дал другое определение. Свобода воли — это способность принимать решения вне зависимости от любого внешнего воздействия. Ну, то есть очевидно, что быть просто автором для свободы недостаточно, потому что просто автор, так сказать, может принимать решения как в зависимости, так и вне зависимости от внешних воздействий. И более того, как вы помните, Иисусу приписываются в Евангелии такие слова: «Познайте истину, и она сделает вас свободными». То есть речь идет уже даже не просто о способности принимать решения в зависимости или вне зависимости, а о том, чтобы знать истину. И только вследствие этого ваши решения можно называть свободными. То есть, ну, понятно, что просто быть автором недостаточно. Вот вопрос такой: готовы ли вы поменять свое определение, значит, на определение диакона или на какое-то другое?
Ну, почему же? Вот способность быть автором своих решений, я думаю, это достаточно, оно интуитивно понятно, оно интуитивно верное, и, конечно же, наши решения мы всегда принимаем в каких-то условиях. То есть я не могу сейчас принять решение заговорить по-португальски, потому что, чтобы выучить этот язык, мне понадобилось бы значительное время. Я не могу принять решение взлететь над столом, потому что я не летаю. Но у меня есть свободная воля. Я принимаю в тех условиях, в которых я нахожусь, я принимаю решение по своей воле, по своему желанию. Поэтому я думаю, это определение вполне работает. Алексей, Аллах и Бог Ветхого Завета — это один Бог? Скажем так, речь идет об одном и том же Боге, о котором мусульмане и христиане имеют разные несколько представления. То есть понятно, что если мы говорим о Боге, Творце неба и земли, всего видимого и невидимого, то речь не идет о двух разных творцах. Речь идет об одном Боге, о котором люди имеют разные представления. Поэтому, в принципе, я бы иногда ставят вопрос, поклоняются ли мусульмане и христиане одному и тому же Богу. Я бы сказал, что одному и тому же, но важно уточнить, имея о нем существенно разные представления. Я бы так сказал. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это Дмитрий, здравствуйте. Я хотел вас переспросить, а вот почему вы так уверены, что приход Антихриста будет всем очевиден, да? Вот, по-моему, как раз сила его в том, что это не так очевидно. Вот, например, в «Одиннадцатой откровении» убийство двух свидетелей Антихристом сравнивается с убийством Иисуса в Содоме и Египте. А при убийстве Иисуса народ совсем не понимал, кто там Антихрист. И мы видим тоже там нескольких людей, как Иуда Искариот, там Каифа, Ирод, да, и, соответственно, в Апокалипсисе там соцарствует ему, и вот меритократические структуры, они тоже среди его имеют такую систему. Uh-huh. И там, опять же, сказано, народ фарисейский, прольется вся кровь праведная, и вот у Даниила, мне тоже кажется, последний зверь, он самый такой непонятный, не похожий ни на кого из зверей. Как раз мне кажется, это может быть вот такая сетевая система, как при убийстве Иисуса.
Вы знаете, Священное Писание нам говорит, что это будет человек греха и сын погибели. И Откровение нам говорит, что там дивилась вся земля, смотря за зверем, там, кто подобен зверю сему, кто может сразиться с ним. То есть явление Антихриста, это будет со всякими знамениями и чудесами ложными, с большой помпой. То есть это будет что-то такое, что прозевать будет нельзя. Это при всем желании нельзя будет пропустить. Потому что Антихрист, он будет таким, знаете, президентом земного шара, который будет требовать себе поклонения, еще духовным лидером земного шара. Тут при всем желании его прозевать будет совершенно невозможно. Он такой возможности не даст. И поэтому сейчас можно говорить о каких-то антихристианских идеологиях, антихристианских влияниях, по отношению к которым христианин тоже обязан делать свой выбор. Но вот Антихриста именно как конкретной фигуры, ее пока нету. Потому что Антихрист — это будет что-то такое, что-то заметное, знаете. Вот игнорировать Антихриста можно будет еще меньше, чем можно было бы игнорировать, там, не знаю, Гитлера, Сталина или Мао Цзэдуна. Только это будет в глобальном масштабе. Поэтому мы обязательно это заметим. Откуда известно, что Иисус был безгрешным? Он сам сказал? Да, он сам сказал. И Иисус говорит, кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, то почему вы не верите мне? Или Иисус говорит, я всегда делаю то, что угодно Отцу. То есть совершенно очевидное прямое притязание на безгрешное. Что, кстати, абсолютно удивительный момент, поскольку все духовные учителя человечества, какие они ни есть, они все признают, что они грешные люди, они... Никто из них не претендует на безгрешность. Единственный, кто говорит о своей безгрешности, это сам Господь, сам Иисус Христос. Я напомню, телефон 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, Вайбер и WhatsApp 8-977-850-0996. 8-977-850-0996. И также можно нам посылать сообщение на сайт Theos.fm. Так, и еще пришло такое сообщение. Что будет с людьми, которые недоисправились на момент смерти, которые продолжают сохранять какие-то грехи? Вы знаете, мы все на момент смерти будем недоисправленными, и церковь отвергла в свое время представление о том, что человек может достигнуть безгрешности при жизни, потому что нам заповедано молиться и остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим, то есть до последнего издыхания мы будем молиться этой молитвой, то есть у нас будет нужда в прощении грехов. Или, как апостол Иоанн говорит, если говорим «не имеем греха», обманываем сами себя. То есть мы умрем, конечно, грешниками, но при этом важно, в каких отношениях со Христом мы умираем. Если мы умираем во Христе, то наши грехи прощены. Не то, что их у нас нет, они прощены. Христос умер за эти грехи, Христос нас искупил. И Христос освободит нас от той силы греха, которая в нас еще там будет оставаться. Поэтому важно, умирает человек во Христе или вне Его, а не то, насколько человек там совершенно очистился, совершенно достиг безгрешности. Алексей, спасется ли человек, который верит в Бога и Сына Его Иисуса Христа, но не верит в Троицу? Понимаете, такая вера, увы, глубоко дефектна, потому что, ну, смотрите, кто тогда у нас оказывается спаситель? Я помню, иногда беседовал с людьми, которые отрицали Троицу. Говорю, вот скажите, а кто у вас спаситель? Христос, он спаситель? Ну, в Библии написано, что спаситель. Если он спаситель, то получается, что у нас есть какой-то спаситель, который в то же время не Бог. Или Библия называет Иисуса Христа Господом и Спасителем. Если мы не верим в то, что он в полном смысле слова Бог, то у нас оказывается, что у нас какой-то есть еще Господь и Спаситель, который при этом не Бог. А Библия нам говорит: «Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». То есть можно сказать с определенностью, что человек, который не верит в Троицу, тяжко заблуждается. Тяжко заблуждается. И мы должны его увещевать и свидетельствовать ему истину и побуждать его все-таки изучать Священное Писание, потому что, увы, вот вера, которую он исповедует, она не является библейской, она не является спасительной верой. И, конечно же, это только Бог будет его судить в отношении его вечной участи, но мы пока можем сказать, что он серьезнейшим образом заблуждается. Он не разделяет ту веру, которую проповедовали апостолы, ту веру, о которой свидетельствовал сам Христос. Потому что Христос приходит к нам именно как Бог и Спаситель, и мы веруем в Него как в Бога и Спасителя. Если отвергать божество Христа, то тогда с чем вы остаетесь? Тогда получается, что все евангельское возвещение, оно сыпется, понимаете? Если не верить в Троицу, если не верить в божество Христа, то рассыпается вся наша вера. Оказывается, что... Ну вот смотрите, например, апостол Иоанн говорит, что Бог есть любовь, исходя из чего? Исходя из того, что Христос умер за наши грехи. Там, и Павел тоже. Но если тот, кто умер за наши грехи, это не Бог, тогда получается, что Бог отдал какое-то сотворенное существо, которое можно вообще, он мог этих сотворенных существ насотворять сколько угодно. В чем жертва с его стороны тогда? В чем тогда проявление любви? Если мы отрицаем божество Христа, если мы отрицаем Троицу, то все апостольское благовестие, оно просто рассыпается. Мы оказываемся с какой-то совершенно другой религией. И мы не можем произносить, я не произношу суда на этого человека, поскольку только Бог может его судить. Я не могу сказать про его вечную участь, но могу сказать только то, что он тяжко и опасно заблуждается, конечно. И ему нужно тщательно и внимательно изучать Священное Писание, чтобы понять, чему оно, собственно, учит. И тут... Я в таких случаях, если нет времени подробно развивать аргументацию, я обычно просто обращаю внимание на то, что все христиане верят в Троицу, при этом в отсутствие какого-то общего авторитета. То есть православные, католики, лютеране, пресвитериане, баптисты, разные совершенно течения внутри христианства, которые признают Священное Писание, все признают Троицу. При этом они не связаны никак административно. Римский папа не может командовать православным. Мы вот там папу не слушаемся принципиально. Тем более папа римский не может командовать баптистом. И православные не могут командовать баптистом. Все сидят, каждый в своем углу, читают Библию. И все приходят к выводу, что Бог един по существу и троичен в лицах, и Бог воплотился в лице Иисуса Христа. Это как, я помню, как-то держал в руках такой большой кирпич, Аугсбургское исповедание, это лютеранская символическая книга, то есть книга, в которой излагается лютеранское вероучение, и там на первых нескольких страницах сказано, что мы верим в Троицу и в Боговоплощение. Но поскольку у нас нет по этому поводу разногласий с католиками, мы как бы вот, отметив это, пойдем дальше ругаться по вопросу оправдания, но это мы вот как-то отметили, что мы вот верим. То есть люди, которые отвергли авторитет церкви, отвергли авторитет церковной традиции, а просто сели и заново перечитали Библию, они пришли к тем же выводам, что и церковь. Они тоже поверили в Троицу и поверили в Боговоплощение. То есть это есть в Библии. И поэтому я просто советовал внимательно рассмотреть само Священное Писание, потому что те сообщества, которые принимают Библию, но при этом отвергают Троицу, у них обычно есть какие-то другие дополнительные небиблейские источники. То есть это либо руководящая корпорация, как у свидетелей Иеговы, либо книга Мормона, как у мормонов, там либо еще чего-нибудь. А если вы просто читаете Библию, то вы неизбежно приходите к доктрине Троицы, которую исповедует Церковь. Станислав, ваше определение свободы воли как способности быть автором своих решений нельзя назвать исчерпывающим. Авторство можно было бы назвать необходимым условием, но все же недостаточным для полноты. Если у вас нет знания, как поступать, то ваши решения, очевидно, не свободны. Ну почему же? У меня может не быть знания, как поступать, и часто нет знания, как поступать. И мои решения, тем не менее, свободны. Они, это я сам принимаю эти решения. Ну, допустим, мне нужно купить определенный продукт. Там. Мне вот нужно купить, не знаю, вот сейчас мне надо купить хлеб Томас. Я не знаю, где он появится. Я не знаю, где мне его искать. Я могу поехать в тот магазин или в другой. Но куда я поеду, это будет определенно моим, моим выбором. И это будет мое решение. И это ни в коем случае не ставит под вопрос мою свободную волю. Почему христианство с таким упорством выступает против свободной любви? Человеческую природу все равно не перешибешь. Ну, понимаете, то, что называется эвфемизмом «свободная любовь», это на самом деле отсутствие обязательств. Это отсутствие верности, отсутствие отношений. И это не что-то такое, знаете, что есть в наличии, не что-то дополнительное. Грех — это вообще не что-то дополнительное. Грех — это нехватка чего-то. И в случае с так называемой «свободной любовью» грех — это нехватка верности. Это нехватка преданности, нехватка заботы друг о друге. Что свободная любовь означает? Это она означает, когда вот вроде бы возлюбленные они вместе, но в то же время он или она, чаще он, оставляют дверь открытой, чтобы в любой момент убежать. И, знаете, есть даже фраза такая «временно ваша». Там не навеки ваша, а временно ваша, когда он или она оставляют себе возможность уйти. И когда речь идет о свободных отношениях, как бы с самого начала в этих отношениях присутствует то, что я вообще тебя брошу, когда ты мне надоешь. Я не собираюсь с тобой связываться так, чтобы на всю жизнь. И вот проблема тут в отсутствии верности, отсутствии преданности и отсутствии подлинного интереса к другому человеку. Алексей спрашивает, каково ваше мнение, откуда Мухаммед взял информацию, изложенную в Коране о Боге? Это откровение или кавер-версия Библии? Ну, в то время он мог сталкиваться с самыми разными духовными влияниями, и вполне вероятно, что он сталкивался с какими-то христианскими ересями. Но на этот счет, конечно, существуют разные точки зрения. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав, но я совсем коротко. Два момента. Скажите, а вам не кажется, что вы, просто педалируя понятие авторства в рассуждениях о свободе воли, вы смешиваете понятие воля и свобода воли? И второй момент. В любом случае, ваше определение противоречит совершенно определению Иисуса.
А, так Иисус, он про другое. Иисус говорит про свободу от греха. То есть свобода воли и свобода от греха — это разные совершенно понятия, потому что свобода воли — это способность быть автором своих решений. И такой свободой воли обладают все люди. И, конечно же, человек принимает решение по своей воле. И, знаете, как-то читал книжку судебного психиатра о социопатах. То есть таких криминальных психопатах, которые упорно не в состоянии уважать законы и мораль, и совершают тяжкие преступления, сажают, попадают за это в тюрьму, выходят, совершают другие тяжкие преступления. И они при этом абсолютно необучаемы. То есть человек сталкивается с болезненными последствиями своего поведения, но это совершенно не побуждает его изменить свой образ действий. И вот он обращает внимание на то, что люди, которые себя так ведут, они, с одной стороны, выглядят порабощенными, они не могут вылезти из цикла преступлений и наказаний, а с другой стороны, они все это делают сами. Это их выбор, это их такое решение. Они так решают, их никто не принуждает это делать извне. И в этом отношении эти люди и рабы греха, ну, просто на них это более заметно. Мы все рабы греха тут. Все, кто пребывает в грехе. И вот свобода, о которой говорит Христос, это свобода человека соответствовать его подлинному благу и предназначению. То есть свобода быть в правильных отношениях с Богом и людьми. Это свобода, ну, знаете, вот, допустим, человек, у которого нет ноги, он не свободен бегать. Не потому, что ему не дают извне, а потому, что у него вот такое увечье. И человек, который вот не способен построить прочные доверительные отношения, занимается свободной любовью, он не свободен вот эти отношения построить. Он не способен любить, не способен хранить верность. И это отсутствие свободы с точки зрения Библии. Христос говорит о свободе, соответствует нашему подлинному благу и предназначению, о свободе для наших отношений с Богом, свободе от греха. Но это явление несколько отличное от того, что мы в данном контексте называем свободой воли. Вопрос о свободе воли, ответственен ли человек за свои решения, когда он не мог поступить иначе. Например, он вырос в этой среде, он не знал ничего лучшего. Человек ответственен за свои решения, потому что, конечно же, он принимает решения в определенной среде, но у него есть свободный выбор. Всегда. Выбор есть всегда. Человек всегда решает, как ему поступить. И, конечно же, Бог в курсе обстоятельств, в которых человек находится. Если человек не имел возможности получить нормального воспитания, он вырос среди крайне дурных примеров, то для него просто быть немножко менее страшным злодеем, чем все остальные, для него это уже подвиг. И Бог видит в нем этот подвиг. Но у нас всегда есть выбор. Мы всегда поступаем так, как мы решаем поступать. И когда мы каемся, мы должны признать, что это не кто-то другой виноват, это не какие-то непреодолимые обстоятельства нас сделали такими, это результат нашего выбора. И в этом есть огромное освобождение, потому что, когда мы признаем, что мы согрешили, мы признаем власть над нашей жизнью, мы признаем нашу свободу, эту жизнь как-то изменить с Божьей помощью, поэтому покаяние, оно освобождает. Но я вижу, что время наше подходит уже к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.